Не нужно было слишком напрягаться, чтобы увидеть извергнувшийся из норки поток многоножек. Они по-прежнему самоубийственно ломились на защитные чары, и линия начала заметно слабеть. Теперь сгорали уже не все многоножки. Некоторым удавалось пробиться наружу, в спасительную межреальность, а некоторые так сразу стремились внутрь периметра, где их и настигал карающий каблук Эвархи. «Видишь?» — каблук опустился с омерзительным хрустом. «Вострецы, они больше всего кровушку любят. Не слыхал, поди, о них никогда? Поодиночке не охотятся, а только всем роем. От укуса, знамо дело, не помрешь, а будто бы засыпаешь. Ну, а они тут все накидываются, да и сосут тебя, покуда досуха не высосут, что твой вампир». Часовой попятился, не сводя глаз с прущих на линию тварей. «Я сейчас, сейчас мага приведу. Ты их не впускай, брат, экая пакость, закусают». Ловцу того и надо было. С самым серьезным видом он кивнул и придавил еще одну многоножку. На самом деле тварюшки были не шибко опасны. Кусачие, да, но не ядовитые. Встречались нечасто, но любой маломальский сведущий маг тут же их узнает, так что и Вархе следовало поторопиться. Он приготовился ударить чистой силой в пробитую многоножками прореху, безыскусно ломая охранную линию, как внезапно. По межреальности прокатилась чудовищная волна силы. Все плавающее, летающее, висящее в ничто всколыхнулось, вздыбилось, опрокинулось, рассыпалось под этим ударом. Сила, текущая вокруг, взбурлила, закипела, потоки перестали существовать, растворились в бушующем водовороте. Почва под ногами ловца встала на дыбы. «Чтоб тебя разорвало!» — заорал Эварха, обращаясь неизвестно к кому. Перед ним со слепительными вспышками лопались охранные заклятия, вокруг кричали люди, а межреальность тряслась, точно погремушка в руках у младенца. Ловец тщетно пытался удержаться на ногах. Куда там? Ухватиться было не за что, и один из особенно сильных ударов все-таки сшиб его с ног. Эварха как пробка вылетел за пределы лагеря. И падать бы ему в ничто без конца и края, пополнив собой армию несчастных, затерявшихся в Междумирье, если бы каким-то чудом он не сумел удержаться на краю тропы. Он вцепился в тонкий край призрачной почвы, составлявшей дорогу в межреальности, и этот край под его тяжестью медленно прогибался, проминался, грозя вот-вот разорваться. А под ногами бурлило потревоженное ничто. И не было у ловца ни амулета, ни магического умения, чтобы не упасть. «Чтоб тебя!» — пропыхтел Эварха, перехватываясь, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь неровность, но, увы, нащупать ничего не мог. Тропы, пробитые магами долины, были замечательно равны. Ни выступов, ни впадин, идти одно удовольствие. А вот висеть над жуткой, бурлящей пропастью удовольствия, скажем прямо, никакого. Притороченная за спиной Гизарма мешала двигаться, не давала подтянуться и вползти обратно. Сбросить бы ее, но без оружия идти в межреальность — это надо быть совсем безумцем, вроде тех святых спасителевой церкви, которые увещевали тварей Междумирья лишь смиренным словом его. И твари, дескать, покорялись силе их веры и отступали. Ловец этому, конечно, ни на грош не верил. Он только беспомощно следил, как пальцы его медленно, но неотвратимо скользят к краю призрачной. И ни за что, никак не остановить это движение. Только в последний момент Эварха затрепыхался, словно морок с него спал. Он извернулся, зубами рванул тонкую лямку на плече, к счастью, та оказалась непрочно завязана. Гизарма выскользнула из крепления и, кувыркаясь, полетела в туманную пропасть ничто. Ловец заизвивался, пытаясь удержаться, перехватил одну руку, другую, помогая себе движениями всего тела, и, о чудо, ему удалось немного подтянуться. И хотя мышцы ломило от напряжения, он сумел последним отчаянным усилием вползти на тропу. Междумирье все еще трясло, но буря постепенно успокаивалась. Эварха лежал, вцепившись в тропу, словно утопающий в плот, и ловил последние судороги пространства. О том, что это такое было, он подумает позже, А сейчас пора вставать и бежать отсюда, пока никто его не хватился. Но встать он себя заставил только, когда тропа перестала трястись. Теперь уже у него тряслись руки и ноги. Шутка ли? Чуть не ухнул в бездонную пропасть. Ловец поднялся и изумленно присвистнул. Межреальность вокруг изменилась. Все то же туманно-жемчужное сияние, в котором тонули медленные вихри, растревоженные силы. Однако лагерь дружинников пропал, а вокруг тропы реяло множество клочков дикого леса. Неужто разорвало островок? Неужто дружинники все погибли? Нет. Впереди тропа ныряла в густые заросли розово-лиловых полипов, как ни в чем не бывало колыхавших ветками-щупальцами. Зарослей прежде не было. Позади лежал затянутый подозрительным туманом поворот. А впереди, за полипами, тускло мерцал какой-то мир. «Вот чудеса», — подумал ловец. «Тропа-то сама сбежала вместе со мной. Это определенно знак, как сказал бы старик Мелги. Пусть я оружие потерял, зато очутился подальше от этих надутых магов с их долиной. Вот только где?» Варха поправил лямки тяжелого мешка, погладил пальцем череп в перстне, тот не подавал признаков жизни, очевидно, выложившись полностью. «Ну ничего, черепушка, мы тебя силой накачаем, будешь как новенький. Главное понять, куда это забросил тропу странный катаклизм, а оттуда уж искать путь домой. Трудновато, конечно, придется без амулетов, но для усталого ловца, стремящегося нализаться гномоядом, нет ничего невозможного. И демон с ней, с вожделенной собственной конторой. Жизнь такова, что вначале надо выпить». Эварха двинулся по направлению к миру. Тот лежал очень близко. Тропа растворялась в призрачном его сиянии. «Подойдем-ка поближе, доглянем, что это за место. Вполне вероятно, что знакомое». Череп безмолвствовал. Междумирье, казалось, успокоилось. Маги долины остались далеко позади, и Эварха чересчур расслабился. Недопустимо расслабился. И, конечно же, сразу за это поплатился. Он дошел только до первых хищных полипов, низкорослых, чахлых, даже колыхавшихся как-то вело, в отличие от собратьев. И потому ловец не ожидал от них никакого подвоха. Однако, едва он поравнялся с первым стволиком, как его что-то сильно схватило за лодыжку, дернуло и потащило. Ловец взмахнул руками, не удержался и рухнул ничком на тропу. Ноги мигом оказались чем-то спутаны, и некая тварь весьма решительно поволокла его в заросли полипов. Эварха попытался зацепиться за тропу, но, как и совсем недавно, не преуспел. Ухватиться было попросту не за что. «Да чего глупо», — подумал он, всем телом стараясь затормозить движение. Но неведомая тварь оказалась сильнее, и втащила его в чахлые заросли быстрее, чем он успел вытащить из ножен на поясе верный походный нож. Что это за напасть, демоны ее побери? Какой-нибудь арахнид? Ракопаук? Кто еще охотится при помощи ловчей паутины? Эварха успел разглядеть, что ноги его спутаны серебристой тонкой веревкой или чем-то очень на нее похожим. В любом случае, встреча обещает быть для него весьма и весьма неприятной. Гизарма-то сгинула, а ножом от рака-паука не отбиться. «Черепушка!» — возвал Эварха, однако перстень молчал. Едва ловец въехал на животе в заросли, на затылок его обрушился удар. Пока он лежал, оглушенный, кто-то ловко вывернул и связал ему запястье. «Да уж, это точно не рака-паук!» Варха пришел в себя, лежа на спине, обездвиженный и спутанный по рукам и ногам, а поимщиком оказался некто юркий, тощий, закутанный в серебристый плащ с низко надвинутым капюшоном. Варха глядел в колыхавшиеся над ним отвратительно розовые ветви полипов и только и мог что ругаться с самыми отборными словами. Рот ему пока не заткнули. Поимщик утер трудовой пот и присел рядом на поваленный стволик. «Уф, ну и ловчила ты», — заметил он высоким мальчишеским голосом. Язык был тот же, на каком говорили в вольном городе, понятный, только странно исковерканный. «Тебя завалить? Скаковать надо аки скакунцу поганому!» Эварха ответил, в каком направлении и как именно его пленителю следовало скаковать. Мальчишка только рассмеялся.
«Ерись, ерись, не топырь я сыть. После гляну, каково ты перед падре ериться станешь, эльфик. Потопаем скоро. Сумму твою только пошуршу».
«Сумму? Там же золото, золото Игниса». Эварха зажмурился, чтобы не видеть крушения своей мечты, и выругался так, что сам пустошник, наверное, оценил бы образность. Да что там оценил? Скидку бы сделал на амулеты пожизненную за искусство. Рядом послышалось шуршание, мелодичное позвякивание, а потом удивленный возглас.
«Тю, а эльфик-то с начинкою! Золотенький эльфик! То-то я силок насторожила, верно?» «Насторожила?»
Эварха открыл глаза. Над бурой трухе, под полипами, рассыпаны были густо золотые кругляши. Его золото, его честно заработанное золото, а над ними на курточках сидела тощая темноволосая девчонка. Лицо ее было размалевано красновато-коричневыми маскировочными полосками, волосы заплетены в тысячу и одну тоненькую, унизанную бусинами косичку, а за ухом залихвастки торчало крапчатое перо какой-то птицы. Девчонка увидела, что Эварха смотрит на нее, и весело подмигнула.
«Вот свезло так свезло», — объявила она. «Сам Игнис в гости пожаловал. Падре-то заценит. Золотинку вот твою припрячем и до дому. Тебе уже оно не надо, а с рубежниками делиться мне ни к чему. Пусть тут полежит, мал-мало пождет».
Эварха только застонал. Однако сдаваться было рано. Раз уж не вышло отбиться силой, придется брать хитростью. «Куда я хоть попал? И как звать тебя, дева?» Девчонка некоторое время изучала его, словно диковинную зверушку, а потом снизошла до ответа.
«Дева Хаэльдис, так звать».
«А меня Эварха. Ну, помоги встать, да пошли, дева Хаэльдис, коль в гости зовешь».